Доброе утро, братья и сестры. Я рад вас приветствовать. Давайте поднимемся, помолимся Господу и дальше будем славить Его. Отец дорогой, мы сердечно Тебя благодарим за то, что можем быть сейчас в Твоем храме, Господь, величать Твое имя. Благодарить за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь, за хорошее и плохое, Господь, за то, что Ты благословляешь наши семьи, Господь, заботишься о нас. Веди нас в этой хвале, Господь, открывай сердца, Боже мой, помогай нам смиряться перед Тобою и от всего сердца славить, величать Твое чудное имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Место для меня в стране небес святой.
следующая песня. У нас будет финансовое служение. Жертвуйте, как Господь вас располагает.
Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. Аллилуйя, аллилуйя. Просите и получите. Ищите.
Боже, ми дякуємо тобі щиро за те, що могли в цей ранок віддавати частину грошей, які ти нам кожному подарував, Господи. Ти дарував нам здоров'я, ти дарував нам сили, Господи. І сьогодні, Господи, ми співаємо тобі хвалу і подяку, і прийми ці гроші від нашого щирого серця, Господи. І благослови всіх братів, сестер, хто має витрачати ці гроші, Господи, для служіння, для того, щоб церква твоя збудовувалась тут на землі. Господи, благослови і дай твої мудрості. В ім'я Твоє молимось. Амінь.
Отець, ми благодарні Тобі за ту можливість принести Тобі наші нужди. Сьогодні нету записок корзинки, але Ти знаєш наші серця і знаєш, що у нас, Господи, в житті відбувається, в наших домах, в нашому служенні, Господи, в нашому хождінні перед Тобою, з нашим здоров'ям, Господи, і з нашим матеріальним состоянням. Все в Твоїй руці, Господи. Мы верим, что Ты господствуешь в нашей жизни, и Ты, заключив с нами завет, верен остаешься всегда. Поэтому мы Тебя за все благодарим. Просим Твое благословение на каждого из нас, чтобы Ты восполнял наши нужды, кто в чем нуждается, у кого в сердце может быть какая-то печаль или огорчение, чтобы Ты утешил, ободрил, дал силы, Господи, оставаться верным Тебе, чтобы Ты благословил в служении, кто несет служение, Господи, даровал ту же мудрость и водительство Твоего, чтобы Ты даровал здоровье тем, кто приболел, может быть, и нуждается вот тоже в каком-то ободрении, Господи, в исцелении Твоем, Боже. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты поучаствовал в жизни каждого из нас. Просим Тебя о том, чтобы наши сердца всегда наполнялись благодарностью Тебе, чтобы в любых ситуациях мы славили Тебя, мы укреплялись в Тебе, мы искали Твоей помощи и Твоей защиты, Боже. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас я хотел бы поприветствовать тех наших гостей, которые вот посетили нас из других поместных церквей. Пожалуйста, братья и сестры, если вы сегодня вместе с нами поклоняетесь, поднимите руку или поднимитесь, мы хотели бы вас поприветствовать и передать приветы. Есть ли у нас гости? Нету гостей, да? Хорошо, а если у нас те друзья, которые, вот, возможно, первый раз подобные в Ангельской церкви, вот вы никогда не были в подобном собрании, и вот вы у нас сегодня первый раз, или, возможно, у вас нету Евангелия, Нового Завета, пожалуйста, тоже поднимитесь или поднимите руку. Мы хотели бы вам подарить его. Вот. Рады, что вы сегодня вместе с нами. Мы хотим вам подарить Новый Завет, это вторая часть Слова Божьего. Читайте его, и оно изменит вашу жизнь. Также, братья и сестры, я хотел бы вас призвать к тому, что вот сейчас скоро у нас уже начнутся рождественские праздники, и чтобы вы вот как-то мобилизовались, чтобы в нашей церкви вот хотя бы к Рождеству появились какие-то новые люди. Вот, возможно, нужно пригласить кого-то из ваших неверующих родственников, или даже, может быть, тех людей, которые еще вы никогда вот не приглашали, может, вы там как-то им свидетельствовали все это время, но, может быть, стеснялись их пригласить в церковь. Вот, возможно, вот как раз это хорошая такая возможность, хороший повод, чтобы пригласить этих людей. Вот, подойдите к этому с должным уровнем молитвы. И, возможно, нужно будет взять пост за этого человека, чтобы Господь как-то особенно трудился в сердцах этих людей вот на протяжении этих рождественских праздников, которые приближаются. Вот давайте попробуем так сделать. Сейчас у нас будет продолжать хор «Славить Господа». Сестры, сейчас у нас будет причастие, и если вы чувствуете, что что-то у вас есть на сердце такое, что вам препятствует принимать причастие, то сейчас будет такая возможность, вот я приглашаю вас подняться, и, пожалуйста, братья, выйдите наперед, вы сможете помолиться вместе с братьями, как-то получить спокойствие перед тем, как принимать причастие. Вот, церковь, прошу молиться, вот, пребывай в таком тихом времени, пожалуйста, не переговаривайтесь, вот. Сконцентрируйтесь на этом.
Дорогие братья и сестры, дорогие гости, я приглашаю вас к молитве. Мы сейчас будем благодарить за хлеб и вино. Пожалуйста. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эту чудесную заповедь, которую Ты оставил нам, чтобы мы творили в Твои воспоминания. Мы благодарим Тебя за этот чудесный символ, который есть хлеб, и за то, что Ты дал нам всякие напоминания о том, что Ты есть хлеб, который сходит с небес. И мы имеем такую часть в Тебе, Господи, что мы можем вкушать этот хлеб, и мы знаем, что у нас есть надежда вечная. И также это тело за нас ломимое. Ты заплатил эту цену, дай нам помнить об этом, Господи, 24 часа в сутки. Когда мы бодрствуем, ходим и размышляем, помоги нам помнить о том, что Ты сделал для нас, и о надежде, которую Ты оставил. А также нам, помогай нам, Господи, чтобы мы были помощниками для других, кто еще Тебя не знает. Благослови все, что сейчас будет происходить. Благослови нас в наших раздумьях, размышлениях, Господи. Помоги нам об этом думать не только сегодня, но и во все дни нашей жизни. И прославляйся через это, Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Отец, дорогой, мы Тебя благодарим сердечно, что Ты для нас подарил сегодня еще такой день, когда мы можем вспоминать Твои страдания, можем благодарить Тебя. Боже, Ты самый славный победитель. Благодаря Твоей победе мы имеем дар жизни и жизнь с избытком. И всяким смыслом Ты наделил нас и подарил нам какую-то перспективу, свет зажег в нашей жизни. Слава Тебе, Господи. Это Ты все сделал. И там, на кресте, Ты спас, родилась Твоя церковь, и мы часть Твоя, и никто никогда нас от Тебя не отделит и не причинит нам никакого вреда, Господи. Даже волос головы нашей не падает без Твоего ведома. Мы Тебя за это сердечно благодарим. Благодарим сердечно за Твою кровь пролитую и просим, благослови это вино, освяти его, пусть оно пойдет нам на пользу, вот, чтобы мы размышляли о Твоей церкви, о теле Твоем, размышляли друг о друге, о нашем единстве, о нашем братстве. Господи, будь с нами, нам будет хорошо. Ты наш Бог. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры.
Давайте помолимся, поблагодарим. Господь, мы благодарим Тебя за ту цену, которую Ты заплатил за нас, Боже. И просим Тебя, Боже, на предстоящие дни, чтобы мы помнили эту цену, что это не было бесплатно для нас, Боже. И просим Тебя, Боже, чтобы мы так же, как и Ты, научились оказывать больше милости, чем суда для окружающих нас людей, Боже, и нести в этот мир благую весть о спасении, Боже. Благослови нас на это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Мы будем продолжать молиться. Я приглашаю сейчас учащихся воскресной школы, учителей. Пожалуйста, проходите наперед.
Так, дорогие друзья, молодые наши учащиеся, ближе подходите к центру, не прячьтесь там в углах. Вот, будьте смелее. Все должны посмотреть на вас, какие вы красивые. Ближе подходите, ребята. Вместе с учителями можно подойти даже, чтобы все вас видели. Вот, я говорю ближе, а сам вот стою. Вот смельчак только один возле нас. Так, все подошли, да? Будем молиться, друзья. Благодарим Тебя, Господь, за нашу воскресную школу, Господи, что мы имеем такую возможность учиться сегодня. И в нашем городе, в нашей области нет войны, Господи, мы можем просто молиться, просто читать Слово Твое, изучать, Господи, Божье Слово и лучше понимать Тебя, Господи. Благодарим Тебя за это. Прошу, чтобы Ты благословил сейчас всех молодых ребят, Господи, чтобы их сердца, они наполнялись Тобой, Господи, чтобы они утверждались в Тебе, Господи, и чтобы окружающие люди видели вот эти лучшие изменения, Господи, в жизни каждого из них. Благослови, Господи. Еще хочу попросить за родителей, благослови, Господи, всех отцов, всех матерей, Господи, потому что это те люди, которые оказывают огромное влияние на своих детей. Дай мудрости, Господи, в воспитании. Благослови. И хочу попросить за учителей воскресных школ. Благослови их сегодня, чтобы они говорили Твоими устами, Господи. Наполняй их сердца Своим Святым Духом. И чтобы в этих уроках все ребята видели Твою руку, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Пока наша воскресная школа идет в классы, я хочу сделать объявление для молодежи. Итак, 21 число – это необычное число. Что-то будет происходить в этот день. Я попрошу, чтобы высветили, значит, картинку. 21 в 16:16 в малом зале будет молодежная вечеринка, встреча. Поэтому приходите. Она будет проходить не так, как обычно. Потому что, ну, чем ближе к 21 числу, я еще расскажу поподробнее, что там будет. Запомните время. 16:16.
Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры, нашей командой душепопечителей. И я уверен о вас, братья мои, что каждый из вас полон благости, полон познания и можете наставлять друг друга. Так сказал Павел в послании Римлянам. Он не сказал каким-то особенным людям или каким-то формальным душепопечителям. Он сказал всем братьям и сестрам, что мы все с вами можем вразумлять, наставлять, ободрять и утешать друг друга. Что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с проблемами страха, гнева или проблемами в семье? Да, это происходит и в мире, и даже в церкви. Да, мы молимся о таких людях, мы даем мудрые советы, но порой очень часто конкретному сердцу, конкретной семье помочь измениться. И вот поэтому наша команда душепопечителей, Виктория, Алла, Ирина и я, Вера, мы приглашаем вас на занятия по душепопечению. У нас будет командное такие занятия, где мы с помощью Библии сможем действительно научиться, как помочь и себе разобраться, а главное, помогать другим справиться с их проблемами. Занятия начнутся 14 декабря в 11:30. У нас просьба, пожалуйста, подойдите заранее, запишитесь, чтобы мы смогли подготовить раздаточный материал. Кому угодно можете подойти. Ну, мы просим о нас помолиться.
Вера, ты прекращай. Ты так говоришь, я чуть не заплакал. Ну, цитировать начала Павла, и вот эти все вещи, которые происходят в нашей жизни, и ваша помощь в этом, серьезно, сижу, аж прямо сил нету. Спасибо вам большое, сестры. Спасибо. Огромное вам спасибо. Пусть Бог даст вам силы, чтобы вы не набрались ничего плохого, когда общаетесь с людьми. Чтобы Господня была всегда защита, братья и сестры, молитесь за них. Потому что, ну, наверное, многие из нас немножко мы не въезжаем, что происходит. Они друг раз столько всего нас слушаются, что надо, чтобы Бог свою любовь все это покрывал, снимал. И они снова были сильны служить для Господа. Давайте помолимся. Господь, мы просим тебя за наших сестер, благослови их семьи, чтобы там царила твоя атмосфера. Боже, просим Тебя, чтобы в сердцах сестер тоже пребывал Твой мир божественный. Наполняй Твоей мудростью. Боже, мы точно все знаем, что Ты – источник всего самого прекрасного. И вот они посвятили свои души и тела Тебе. И хотят послужить, помочь, поддержать кого-то. Боже, наполняй их силой Духа Святого. Даруй им здоровье, сил. Веди их тем путем, которым вот Ты хочешь их провести. Посылай им навстречу тех людей, которые так нуждаются в этом. И даруй сестрам мудрости, когда молчать и когда говорить. Помоги им, Господи, укрепи их. Мы их посвящаем Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Благословение вам. Присаживайтесь, братья и сестры. Сейчас, одну минуточку, сестры. Братья и сестры, приветствую вас. Я на прошлой неделе, мы с Ирой, моей женой, ездили в Сибирь, в Омск. Это далековато, там перед нашим приездом было 34 мороза. И когда мы были там, как-то Господь такую милость строил, они так все сами говорят, вау, что же это такое время, а у нас на улице 7 градусов мороза. Ну, как бы так сразу мягче стало, и вот мы улетали вчера, и нам сказали, что вот завтра, послезавтра снова будет до 37, там, в общем, упадет погода. Вы знаете, да, Омск – это третья столица Российской империи была. Одно время немножко там адмирал Колчак устроил себе, был столицу. Москва, Санкт-Петербург и Омск. Ну, правда, большой красивый город. Ну, времени нет там рассказывать, как нас там принимали. Но каждый второй украинец. И вот так нас встречали. В аэропорту вышел брат, мы его никогда не видели. Он там стоял с такими листочками, когда подошел, он говорит, о, витаю вас, браты хохлы. Ну, вообще такой украинец наш. Потом познакомились еще с одной парой. В Шереметьево в Москве стоим, возле нас дамочка. Никакая такая стоит, видно, такая уставшая, что-то под глазами синяя. Ну, мы стоим там в очереди уже на регистрацию вылетать на Омск. Прет какой-то мужик. Сумка на плечо, мою жену толкнул, она чуть не упала. Ну, просто она неудобно немножко стояла так, облокотилась на одну ногу, а он ее зацепил, она чуть не полетела. Он прошел и пошел себе такой, на своей волне. Ну, прилетели мы в Омск, этот хохол встречает нас и говорит, так, короче, вы тут постойте немножко, я тут встречу, тут Седлецкие пролетели с Америки. А Седлецкий, это был такой епископ по Молдавии в советское время. Я его знаю, как бы так, немножко знаком с ним. Ну, мы стоим, смотрим, снова прет этот мужик, с этой дамочкой. Это, оказывается, Седлецкий. Это сын его. Ну, в общем, они с Америки очень уставшие, там никакие, там несколько суток не спали, и поэтому никого не видят. Ну, и просто он как бы говорит, что я вообще, когда вот в такой ситуации, где много людей, я кроме жены никого не вижу. Вот, так понравилось мужчине, между прочим, хороший пример. Вот, поэтому он так тащился своей сумкой, никого не заметил, там чуть не позбивал нас. Ну, в общем, потом мы познакомились с ним, он сам украинец, родился в Черновцах, 34 года живет в Сибири. Очень тепло нас принимали, очень, так, здорово. Ну, о нашей ситуации никто не хочет разговаривать. Они опускают глаза вниз и как бы ни разу никто ничего не спросил, и не хотели говорить об этом. Это было явно видно. Вот там просто бабушки, которые в интернет, видно, не заходят и смотрят путинские новости. Они когда увидели нас и узнали, что мы с Украины. С Украины! Бедненькие! Бедненькие! Ну, в общем, вот такие эмоции, и все. Я так не понял, думаю, что же мы такие бедненькие? Стоим, улыбаемся. Одна бабушка вообще, там, 3 минуты общения, она так провалилась. Ну, в общем, выпала в осадок. Говорит, как это? И вы еще улыбаетесь? Я говорю, а что нам не улыбаться? Ой, бедненькие. Ну, в общем, такая интересная была реакция. Ну, это такие там буквально пожилые женщины, которые, видно, только возле зомби-ящики сидят. И я снова летел домой и понял, братья и сестры, не потому что я там какой-то зашоренный человек, не пропадайте возле телевизора. Вот еще раз увидел, насколько можно хорошо нас всех обработать через этот зомбоящик. Не увлекайтесь, уходите от него. Это явно видно. Вот, цивилизованные люди живут в 21 веке. И их так хорошо накачали, что просто только держись. Поэтому не надо этого делать. Лучше приходите на молитвенное собрание, вот здесь вот в 6 часов проходит. Я вам серьезно говорю, гарантирую, 100%, будете уходить отсюда другими людьми. Вот все, кто ходит на молитвенное собрание по вечерам, уходят отсюда совершенно с другим настроением, чем сидеть возле ящика, просто вот прийти около часа здесь помолиться и уйти отсюда на крыльях. Это совершенно другая ситуация. Пусть Господь вас благословит. Примите привет от наших братьев и сестер. Они очень добрые. Сибиряки, это не москвичи, немножко отличаются. Ну, серьезно, прекрасно было общение. Неделю я там читал семинар по миссии церкви. Там есть Западносибирский богословский колледж. Там мы были. Вот, привет вам всем передают братья и сестры.
Дивні
Сейчас у нас будет проповедь, а перед этим пару объявлений. Первое объявление для тех, кто любит христианское творчество, вот музыка, литература, медиа. Следующая суббота, 13 числа, будет конференция для тех, кому интересны эти темы. Подробности вы сможете узнать в таком объявлении, которое лежит на дежурке. Она будет, эта конференция, в Таврийском христианском институте 13 декабря, в субботу в 10 часов. Вот, все подробности на дежурке вы можете почитать. Также второе объявление. На той же дежурке лежат конверты. Вы помните, что каждый год мы стараемся собирать определенные финансы для того, чтобы печатать Слово Божье для разных категорий людей. И в этом году есть предложение вот, сделать такие пожертвования для беженцев. Вот, если Господь вас располагает, вот на дежурке вы можете взять конверт и положить туда те финансы, которые вы можете, и потом в следующее воскресенье, допустим, или если у вас есть с собой, в это воскресенье там же оставить. Спасибо.
Доброе утро, братья и сестры. Мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Вот, и сейчас мы подошли к 6 главе. Вот, это очень актуальная тема вот сейчас, в наше время. И давайте, да, действительно очень актуальная. Вот, как Библия учит нас, и Павел нам советует, как нам нужно решать свои споры, всякие разногласия, которые возникают на бытовом уровне. Вот, и давайте откроем Библию на начале 6 главы и прочитаем с 1 по 8 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 8 стих. «Кто из вас, находясь в раздоре с кем-то, обратится к правосудию неправедных, вместо того, чтобы предстать перед людьми Божьими? Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не в состоянии судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более вы можете судить житейские дела». Если вам придется решать повседневные дела, то разве вы назначите судьями людей, которые не принадлежат церкви? Я говорю это, чтобы пристыдить вас. Неужели среди вас нет мудрого человека, который мог бы уладить споры между братьями своими во Христе? Но сейчас брат ведет суд брата, и неверующие выносят приговор по их делу. В самом деле одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, уже является вашим полным поражением. Почему же вместо этого вы не остаетесь обиженными? Почему вместо этого вы не даете ограбить себя? Но нет, вы сами обижаете и грабите, и при этом поступаете так с братьями во Христе. Действительно, очень актуальный отрывок в наше время. Вот. И я не то чтобы там великий юрист или там специалист в этой области, вот, как, например, Андрей Томсомов, может быть, это было больше актуально, чтобы он на эту тему проповедовал. Но когда он решил в прошлый раз проповедовать, вот, я уже частично подготовился к этому отрывку, поэтому мы решили, что они, ну, что он будет продолжать тему Яши о сексуальных грехах, вот, а я возьму эту тему. Тем более, ну, они братья серьезные, пусть они проповедуют на такую тему, вот, а я еще вдруг не то что пошучу, и жена моя будет сидеть краснеть, думаю, я возьму, чтобы выглядеть более-менее серьезно, возьму такую серьезную тему. Вот, поэтому я выбрал эту тему. Не то чтобы я специалист, просто хотел бы с вами посмотреть на это место, как Библия смотрит вот на такой вопрос. И, в принципе, довольно-таки подробно и очень хорошо Библия описывает эту ситуацию. Вот. И, честно говоря, мне нравится, вот, как Библия учит вот в этом вопросе. Потому что, действительно, это очень, очень хорошая и очень выгодная позиция для каждого человека. Ну, занять такую позицию, как учит нас Библия, послушаться все-таки. Вот. И то, что я сейчас буду говорить, и там, может, буду приводить свои личные примеры из жизни, то есть это ни в коем случае не делает меня каким-то супер достигшим в этом вопросе, вот, и что я сейчас вас буду тут учить, как жить. Вот. Просто мне, как и вам, как каждому христианину, необходимо в очередной раз напоминать о том, как нужно поступать в подобных ситуациях. И вот что нужно тоже всем нам пользоваться именно библейскими принципами. Вот, и поэтому давайте мы это как бы рассмотрим, этот отрывок, вот, и пусть Бог даст нам мудрости и смирения, вот, быть послушным Его голосу, чтобы действительно получить настоящее Божье благословение. Вот, с этого текста, конечно, явно видно, вот с этого отрывка, что здесь речь идет, ну, чисто обычных житейских, таких вот обычных бытовых спорах, обычных проблемах. Это здесь речь не связана, ну, речь здесь не идет, Павел не пишет о каких-то разногласиях, связанных с учением, или там о разделении там, на фоне лидеров, там, или разные понимания разных мест Библии. Тут просто обычные бытовые разногласия. Вот. И мы это видим во втором и в третьем стихах, когда Павел использует такие слова, как несерьезные дела, житейские дела. Вот. И через это мы видим, что проблема действительно Коринфской церкви была в ссорах просто на бытовом уровне. Хотя это не единственная проблема, которая у них была, да, кто уже внимательно изучает первое послание к Коринфянам и вообще как бы знает все послания Павла, вы понимаете, что очень проблемная церковь была. Вот. Они действительно вместо того, чтобы просто не ссориться даже, они мало того, что не ссорились, так они еще доводили до того, что вот эти все вещи выносили на всеобщие суды. А у них тогда в Коринфе это было очень популярно и очень так было, как можно сказать, даже своего рода какая-то такая обязанность была, что чуть ли не каждый там житель должен участвовать хоть каким-то образом или в качестве присяжного, или в качестве какого-то там мелкого судьи вот в этих делах. Вот поэтому они выносили вот это все, как бы, всю эту грязь, если какая-то она возникала, выносили перед всеми людьми. И, ну, и неверующие как бы выносили им свое, можно сказать, такое постановление, да, как бы результат того, что они ну, как бы решали их тяжбы. Вот. И действительно, Павел призывает людей, христиан Коринфской церкви, не обращаться за помощью к неверным людям. Вот, потому что эти люди не знают закон Божий, вот, они, для них он не является авторитетом, они руководствуются чисто человеческими законами, чисто человеческой логикой. Вот. А мы все из вас знаем, как часто человеческие законы пишутся и как часто иногда бывает работает человеческая логика. Поэтому очень часто это с Библией расходится. И действительно Павел пытается пристыдить, вот, чтобы действительно они не занимались такими делами, вот, а лучше решали вопросы вот, внутри, сами друг с другом, и не выносили вот это вот, все эти ссоры на там, всеобщее рассмотрение. Вот. Они в то время, когда они должны являть братскую любовь, вот, и таким образом свидетельствовать этому миру о Божьей любви, да, вот, они показывают, как они ссорятся. Ну, хорошая, в принципе, церковь была в этом плане. Вот, во многом она отметилась вот, на страницах Библии. Вот, поэтому давайте мы рассмотрим эту вещь и будем мудрыми по сравнению с ними, не будем так поступать. Потому что даже, в принципе, и в то время, и сейчас, даже обычные люди, мирские, неверующие люди, они понимают, что нормальные родственники друг с другом в суд не ходят. То есть они понимают, что нормальные родственники, у которых есть хоть какие-то элементарные отношения, они могут это решить лично, дома. Там, даже если связано это с каким-то там материальным имуществом или с какими-то спорами. То есть все решается у нормальных людей, в нормальных семьях все решается в семьях. Вот. А только ненормальные люди ходят там по судам, там судятся за какое-то наследство там, и так далее. В принципе, мы это все видим. И вот сейчас, когда я вот читаю вот это место, ну, я словил себя на мысли, что, честно говоря, оно мне не вызывает такого сильно большого какого-то там беспокойства или сильно большого какого-то негодования. Потому что частично мы привыкли к этому. Частично это считается как бы, ну не то чтобы нормально, мы, может, не считаем это нормально, но, может быть, не видим в этом большой проблемы. Потому что это, ну, тоже ну, довольно-таки распространенная практика, когда родственники судятся друг с другом в суде. А тем более еще родственники во Христе, вот, родство которых омыто кровью Христа. Вот, и вот я так думал, какое наше участие может быть, то есть как мы должны реагировать, когда мы наблюдаем за такой ситуацией. Вот еще раз обращусь ко второму стиху с этого отрывка. Давайте посмотрим, какое обращение Павел делает не только к тем людям, которые участвуют в спорах, а именно ко всей церкви. Вот второй стих. Такие слова написаны. «Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не в состоянии судить маловажные дела?» То есть, ну, явно видно, что это Павел обращается не к тем людям, которые затеяли тяжбу эту. Потому что к тем людям он говорит, что лучше не судиться, лучше примириться, вот, и так далее, лучше не вступать. Это он говорит уже непосредственно к тем людям, которые наблюдают за этой ситуацией. И даже те люди, которые не задействованы в этом конфликте, вот, давайте вот просто мы даже себя поставим на место таких людей, что бы мы делали, если видели бы такую ситуацию среди наших братьев и сестер? Насколько бы действительно у нас было желание помочь этим людям решить этот конфликт, ну, в самом начальной стадии, либо вообще, как бы, даже если он сильно уже разгорелся, решить максимально, не вынося это даже на всеобщее рассмотрение в церкви или тем более перед верующим, чтобы не прибегать к помощи там, неверующих людей, чтобы неверующие люди, которым мы должны действительно свидетельствовать своей любовью друг с другом, вот, не видели наши, даже если возникают какие-то споры, хотя лучше, конечно, они не возникали. Вот, и мне кажется, что действительно нам лучше и хорошо бы в этой ситуации занять такую активную позицию, в том плане, что мы должны убеждать таких людей решить этот конфликт, ну, в семье, не выносить ее, как можно уже, чтобы круг был. Конечно, ну, это лично мое мнение, как бы, мне кажется, лучше, чтобы это делали друзья этих людей, либо авторитетные люди в церкви, потому что, ну, чтобы это как-то воспринималось адекватно, чтобы действительно люди, которым мы хотим помочь, чтобы они это видели, что действительно им хотят помочь, они там как-то там суют в нос, не в свои дела, там другие люди. Просто если у вас есть такие друзья, если вы видите такую ситуацию, действительно, я думаю, что вот это место с Библией, оно побуждает нас, вот, обратиться к этим людям с таким вот убеждением, прекратить вот эти вот все, как бы, тяжбы и ссоры на ранней стадии. Вот. И еще вот одна такая вещь, которую я заметил, вот, ну, конкретно в нашей церкви. Ну, не только в нашей церкви, но в нашей церкви тоже заметил такую вещь, что ну, на фоне вот этих всех отношений бытовых, чисто таких житейских, вот, есть такая очень распространенная, ну, и такое распространенное мнение, что с верующими, ну, с братьями дело лучше не иметь во всяких таких вот житейских делах. Бо нужно ждать проблем каких-то. То есть, если свяжешься, обязательно будут какие-то проблемы. Либо, там, не знаю, подставят, либо они серьезно будут относиться к делу, вот, если с кем-то где-то в каком-то совместном деле участвовать. Вот, либо даже просто, ну, просто даже обманят. Все равно, ну, они думают, никто же против меня из братьев не будет подавать в суд. Поэтому есть такая опасность у нас, есть такое мнение, что с неверующими людьми, ой, с верующими людьми лучше дело не иметь. Вот неверующего нанял, он тебе что-то сделал, все и забыли. Даже если что-то не получилось, то, по крайней мере, там можно как-то в суде дело порешать, а с верующими же нельзя судиться. Вот. Поэтому есть такое мнение. Вот. И я, честно говоря, понимаю, что это очень непростой такой вопрос, особенно для тех людей, которые вот пережили такой вот опыт, вот, и довольно-таки нервный опыт, может быть. И для них это действительно очень такая болезненная тема. Вот. Но тем не менее, да, я понимаю, им не хочется наступать на те же самые грабли, они, допустим, уже что-то пережили, для них это такая проблема. Но тем не менее, мне кажется, именно этот отрывок, вот, как-то так косо, но побуждает нас все-таки не распространять такое мнение. И все-таки как бы чуть-чуть по-другому посмотреть на эту ситуацию. Действительно понимаю, что это очень непростой вопрос, особенно для тех, которые имели такой опыт отрицательный. Вот. Конечно, частично понятна такая позиция, вот, но я думаю, что Бог огорчается, когда мы такие вещи говорим, когда мы такие вещи, ну, исповедуем, когда мы это популяризируем, такое мнение, постоянно это повторяем. Вот. И когда я... Вот я хотел вам чисто... Не знаю, может быть, мое мнение основано на этом отрывке. Вот я как бы размышлял над этим отрывком, и я хотел бы с вами поделиться. Вот я часто наблюдал, почему у братьев и сестер остаются огорчения от сотрудничества с братьями и сестрами. Я, ну, как бы две основные причины нашел, вот, которые могут этому способствовать. Это первая, конечно же, причина, что нас реально люди кидают, ну, братья, не по-братски с нами поступают, и поэтому, конечно, не хочется иметь дело с такими людьми. А иногда это часто бывает просто братья, которые берутся за какое-то дело, вот, они, ну, как, они просто некомпетентны в том, за что они взялись. Вот, они, может быть, либо, может быть, это просто делают очень неответственно. Может, не подходят к этому делу серьезно. Может, просто они не умеют это делать. Вот. Они это не со зла, они в этом не видят никакой там проблемы, может, просто даже они этого не замечают. И я думаю, что нормально занять такую позицию, или как бы можно сказать, конечно, не хочется наступать, как я сказал, уже на те же самые грабли, но с этого сделать вывод и просто не, может быть, не сотрудничать, если действительно человек не раскаивается в своих таких мошеннических делах, просто не сотрудничать с таким человеком. А если человек это делает не со зла, просто не вовлекать его в те дела, которые, допустим, он не силен, чтобы потом не было у нас огорчений. Вот. И ну, привлекать, да, таких людей к тем делам, которые им под силу. Вот. Ну, конечно, вот к этому вопросу нужно подойти с мудростью. Действительно, постоянно как бы молиться, чтобы действительно не поменьше испытывать такой плохой негативный опыт в этом вопросе. Потому что действительно Библия учит, что прекрасно и хорошо жить братьям вместе. То есть мы это все знаем. Вот. Если у нас не получается вместе сотрудничать с братьями и сестрами, то это получается, что как-то этот вопрос нужно решать по-библейски. Вот. Я, честно говоря, просто чисто из личного опыта, опять же, хотел рассказать один пример о своем сотрудничестве с верующими, с неверующими. Просто такой, что самый свежий, самый последний, который мне в голову пришел. Я несколько лет назад строил дачу своей тещи в Крыму. Вот. Кстати, мы ее продаем, никому не надо. Ну, вообще-то вам оно как бы не надо, там нечего делать. Но, короче, была такая ситуация, что там был прораб, были строители, вот, я как бы занимался этой стройкой. И, ну, конечно, поначалу, может быть, пришлось привлекать неверующих строителей. Это тоже был такой интересный очень опыт. Нашли мы, будем так как бы говорить, в Крыму вообще со строителями это очень интересная ситуация, нашли самых четких татар. Это самые лучшие татары, которые были на всем Севастопольском побережье. Там прораб их долго искал, все работы смотрел. Ну все, халтурят. Самых лучших нашел. Ну нашли, вроде нормально. Ну, как бы начали сотрудничать. Я, кстати, не говорю о, ну, как бы русских рабочих там, вот, которые работали до этих татар. Это просто ужас. Это пьют, это воруют постоянно, это, я не знаю, там один раз даже один упал там на стройке, и слава богу, что как-то в этом мы никак не пострадали от этого. А это, я не знаю, это просто столько ошибок делают, что потом это просто в очень дорогую копеечку влазит. Ну, татары вроде более-менее нормальные. Да, так сильно они не пьют, как, ну, типа русские с украинскими паспортами. Раньше у них были украинские, сейчас уже, наверное, нет. Вот. Они, конечно, так много не пьют, но тоже любят это дело. Во-первых, серьезно, это просто я делюсь личным опытом, который кого пережил, вот буквально недавно. Во-первых, если они что-то никогда не делали, допустим, что-то новое, у них нету свежих идей, они не могут что-то новое предложить. То есть они только делают то, что они знают, по проверенной, по старой схеме. То есть если есть какая-то сложная задача, которую нужно решить по-сложному, по-новому как-то подойти, они не могут это делать, они решают это все по-старому. Вот. Это действительно очень сильно напрягает, особенно когда после тех вот русских строителей нужно что-то переделывать. Вот. Во-вторых, что они, кстати, будем так говорить, разводили меня, более как бы красиво, чем те. Они просто делали много очень неправильной работы, чтобы потом дополнительно брать за переделку. Вот. Ну, тоже такой интересный вариант. И самое главное, вот когда я не приеду, они все время, у них отдых, перерыв, пьют чай, играют в карты, там рассказывают анекдоты. Ну, как бы работа идет, конечно, то есть она не стоит, нельзя сказать, что вообще там не работали. Работали, но вот как я не заеду, у них всегда перерыв. Честно говоря, другое дело, когда потом пришлось привлекать наших братьев-христиан туда. Это совсем по-другому, это свежие мозги непропитые, то есть хорошие идеи, то есть люди, действительно, которыми я сталкивался, я не знаю, чей Бог меня просто так благословил хорошо, действительно, очень положительные впечатления, очень положительный опыт я пережил в сотрудничестве с нашими братьями. Всегда делают очень быстро, работают очень быстро, берут дешевле, мне не нужно их перепросчитывать, перепроверять. Действительно, нужно было только убедиться в том, что они, ну, точно и правильно поняли задачу. Все, и можно было не проверять, как они выполнили, там, по размерам, по всем, все четко было сделано. Приятно было с такими людьми работать. Даже когда рассчитываться с людьми, вот рассчитываешься с христианином, даже если это очень большая сумма, вот реально, хотя это не моя сумма, я ее не заработал, это те зарабатывал. Ну, просто ее легко отдавать, потому что ты понимаешь, что люди заработали эти деньги. Каждая гривна тут заработана. Ты понимаешь, что там тебя никто не обдурил. Ты понимаешь, что ты даже когда чуть начал считать, ты уже понял, что они в минус себе считали в плюс тебе. Ну, опять же, братья и сестры, я говорю о настоящих христиан, да? Я же думаю, что вы понимаете. И кто имел такой опыт, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. То ли дело, когда рассчитывался с татарами. Это очень интересно было. Ты даешь, и ты понимаешь, что, во-первых, частично из этих денег пойдет на пьянку. Вот. Частично ты понимаешь, что тебе эти деньги надурили, но ты не можешь им их не отдать, потому что все село, ну не все село там, все уже в округе знают, что они строят дом священнику. Я не знаю, это прораб так распространил, чтобы они были уверены, что их не кинут. Он сказал, что вы строите верующему человеку, все нормально. И ты же понимаешь, что ты же как бы христианин, и ты уже ж не можешь их никак не кинуть на деньги, потому что нужно же как бы придерживаться ж уже той славы, которая пошла о тебе, вот, хорошая такая, можно сказать. Ну и вот это все в сравнении, я просто понял, что действительно с братьями, но с настоящими христианами, действительно приятно иметь дело. Это действительно совсем другой опыт, чем с неверующими. Поэтому, если я слышу такие вещи, то есть, честно говоря, они мне как бы, ну, для меня это удивительно. Поэтому я такой, ну, слушаю это, и в то же время, ну, у меня есть свое мнение по этому поводу, потому что я имел опыт. И не только опыт этот, еще другие опыты, когда я сталкивался с христианами или не с христианами. Я еще раз повторюсь, что есть просто такие наши братья, которые, может, просто они не умеют работать там в чем-то, или, может, они не умеют то, в чем мы с ними начинаем сотрудничать, или к чему мы их привлекать. Они просто в этом не сильны. Там, может, просто они наглеют, может, просто, не знаю, там надо их там как-то по-братски поставить там на место, вразумить, там, не стесняться, что мы там братья, и все. А все. Но все-таки я придерживаюсь своего мнения, и как бы я вижу в этом месте Библии, когда Павел пишет, что мы должны стремиться к сотрудничеству с братьями. То есть, что бы ни было, какой бы опыт мы ни пережили, что бы ни было в нашей жизни, мы должны стремиться к этому сотрудничеству. И если даже были какие-то обиды там, на кого-то конкретно, вот, я думаю, что не стоит это переводить на всех. Такой тоже вопрос, вот дальше, да, мы читаем по этому отрывку, почему христиане там, или святые, как написано, будут судить ангелов или мир? Вот, это тоже такая интересная ситуация, что даже если конфликт между братьями зайдет далеко, да, как вот Павел пишет, что действительно нужно будет вмешательство уже третьей стороны для того, чтобы решить эту проблему, то, конечно, это будет намного лучше, потому что тот брат, который будет решать эту проблему, он будет руководствоваться Словом Божьим, ну, а не какими-то человеческими законами, так мы говорили. И действительно, это может быть проблема вырешена более, ну, адекватно и более справедливо. Вот. И чем меньше будет шума из этого, тем будет лучше и для церкви, и для самого брата обиженного, и для... Ну, для всех, в принципе, это будет лучше. И вот давайте прочитаем вот это вот место в Откровении 2.26. Это Бог действительно оставил такое обещание, что некоторые христиане будут судить мир, ну, и падших ангелов. Откровение 2.26. «Тому, кто победит и до конца будет поступать, как я велю, я дам власть над язычниками». Подобно тому, как я получил ее от отца моего. Вот смотрите, то есть Христос явно обещает в то, что обычные христиане, которые не имеют никакого юридического образования, но которые очень любят Библию, которые исполняют Библию, читают Библию, исполняют Библию, применяют ее в своей жизни и добиваются успеха, то есть тут написано, кто победит и будет до конца поступать, как я ему велю. То есть тому Бог смело дает власть разбирать, ну, дела мирового масштаба. То есть, вот я иногда так представил, то есть, многим христианам предоставится возможность судить этих негодяев, которые сейчас творят всю там мировую политику. Хотя, ну, да, сейчас сравнить, то есть, кто есть кто сейчас. А реальность такова будет в будущем, ну, действительно так. И если кому-то из нас, а это вполне реально, что любому человеку из нас, который действительно придерживается Слова Божьего и побеждает во славу Божью, предоставится возможность судить действительно очень-очень серьезные дела. О которых, может быть, сейчас даже, ну, многие там юристы мечтали провести эти дела, а это Бог отдаст обычным христианам. Тем более, могут ли сейчас обычные, маловажные житейские дела судить братья? Конечно, могут. Вот. И если человек правильно понимает вот такой вот подход, он смело может присоединиться к словам Давида, которые он сказал, вот, когда к нему там пришел пророк Гад. Вот. Просто я прочитаю это 13 стих из 21 главы 1 Паралипоменон. «Важко мені дуже, але нехай краще впаду в руки Господа, бо вельми велике милосердя Його, аби лише не впасти в руки людські». Ну, я спеціально з українського перевода, там мені понравилось это вот место, что... Ну, в принципі, ви всі знаєте це місце, як воно звучить. В русском переводі... Действительно, Давид понимал, что лучше впасть в руки Божьи, лучше судиться по Божьему закону, чем по человеческому. Поэтому, кто понимает адекватно эту ситуацию, он действительно будет обращаться за помощью к братьям, а не к внешним там, районным, там, апелляционным, там, областным судам. То есть, действительно, то есть, это понятно, что таким образом ситуация будет лучше решена. Почему лучше оставаться обиженными? Вот дальше мы читаем по тексту 6 главы 1 послания к Коринфянам. Павел призывает лучше оставаться обиженным. Вот. Если с предыдущими вещами, которые мы сейчас рассматривали, мы больше согласны, и то, что мы не должны судиться в судах пред внешними людьми, пред неверующими, ну, как бы это больше всем понятно. Конечно, это, ну, это, с этим даже многие не спорят, но что-то не всегда у нас доходит до этой части. Не каждый из нас, когда даже он решится решить вопрос с братьями и идет, будем так как бы говорить, на эту разборку, не всегда готов оставаться обиженным. Ну, вот такая наша сущность, вот такая наша реальность. Вот давайте прочитаем первое, еще раз прочитаем этот 7 стих 6 главы. «В самом деле одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, уже является вашим полным поражением. Почему же вместо этого вы не остаетесь обиженными? Почему вместо этого вы не даете ограбить себя?» Вот мне очень нравится вот в этом современном переводе вот это вот место. Вот, потому что вы не даете ограбить себя. В синодальном вы знаете, да, почему вам не терпеть лишения, да, так написано. А вот тут, ну так резко, конкретно и четко написано, почему вы не даете даже ограбить себя. Вот, и меня очень поражают действительно эти слова. И очень часто христиане философствуют на тему, как они могут исполнить Божье повеление по поводу того, когда Христос говорил, если ударят тебя по правой щеке, подставь левую. То есть, и очень много есть там размышлений на эту тему, вот, а как это, а что это, а как это практично. Вот. И действительно, вот прекрасная возможность подставлять левую щеку, когда действительно вы несправедливо смиряетесь и остаетесь обиженными. Вот, давайте прочитаем, что в контексте написано вот этого места, да, по поводу щеки там. Матфея 5 глава, 39-40 стих. «Я же говорю вам, не сопротивляйтесь злому человеку. Напротив, если кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему и другую щеку. И если кто захочет судиться с тобой и отнять у тебя рубашку, отдай ему и свою верхнюю одежду». Вот прекрасный пример того, как можно исполнять это повеление Христа. То есть не надо искать каких-то сверхъестественных, там, реальных, ну, физических там, насилий над собой. Типа, вот просто вот, когда ты считаешь, что несослуженно с тобой поступили, ты уступаешь этому человеку. Это действительно прекрасный пример. Получить настоящее Божье благословение. Кстати, вспомните, как Авраам поступил с Лотом. Когда там у них был спор, как было решена эта ситуация. Ну, в принципе, вы все знаете. И давайте помнить, что ну, это Авраам поступил благородно с Лотом, а не Лот с Авраамом. Вот, давайте помнить, что действительно ну, вот такое поведение, в результате такого поведения, такого поступка, человек унаследует настоящее благословение. Мы же все знаем, да, потом, чем закончилась ситуация с Авраамом у Лота, да? Но именно такое поведение, как Авраам поступил, что очень часто нам не хватает, и очень часто мы не придерживаемся этому. Но именно такое поведение ведут за собой большие благословения. И точно так же, такое же последствие следует за поведением Лота. Вот. И поэтому давайте будем готовы действительно пострадать за имя Христа. Потому что таким образом, можно сказать, мы страдаем за имя Христа. Давайте прочитаем место, вот это первое послание Петра, 4 глава, с 14 по 16 стих. Вот, это насчет страдания ради Христа. «Если вы терпите оскорбление ради имени Христова, то блаженны вы, так как снизошел на вас славный Дух Божий. Пусть никто из вас не пострадает, как убийца, вор, злоумышленник или как посягающий на чужое. Но если кто пострадает, потому что он последователь Христа, то пусть не стыдится, а прославит Бога за то, что носит его имя». Я думаю, все мы адекватные люди, и все мы понимаем, что это касается только тех людей, которые несправедливо пострадали. То есть я думаю, что это не касается тех людей, которые затеяли всю эту ссору, как бы являются зачинщиками, и потом вдруг как бы начинают себя как бы одевать в такую страждающую овцу, в костюм такой одеваться и говорить, что ой, я несправедливо пострадал. Да, даже для таких людей есть смысл останавливаться и смиряться. Вот. Почему? Потому что чуть-чуть дальше, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, там чуть дальше, Павел пишет по поводу таких вот людей. 9-10 стих. «Разве не знаете вы, что неправедные люди не наследуют Царство Божье?» Ну, не наследуют Царство Божье, обратите на это внимание. «Не обманывайтесь. Никто из тех, кто предается блуду, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также непродажные содомиты, ни мужеложцы, ни грабители, ни скупые, ни пьяницы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царство Божие». Я бы обратил бы здесь ну, внимание на два слова. Грабители и мошенники. Вот. Если человек вдруг, ну, бывает такое, так сложилось в жизни, что оказался в такой ситуации, что ну, он не страждающая сторона, то Павел через это место взывает ко всем нам быстро приходить к покаянию. Потому что очень часто такая ситуация может очень плачевно для нас закончиться. И действительно, как вот Христос говорил, есть люди, которые хотят приобрести весь мир, да, а душе своей могут повредить. Человек точно, мы знаем, да, ситуацию с Лотом, с Авраамом, мы знаем, что человек точно не приобретет весь мир. Ну, ему кажется, может быть, что он что-то приобретет, но то, что он своей душе навредит, то это точно. Вот. Поэтому Павел призывает всех нас, если вдруг мы оказались в таком положении, к покаянию. Джон МакАртур вот, в комментарии к первому посланию Коринфянам, вот именно к этому месту, к этому стиху, он приводит такой пример про своего друга, адвоката, вот, который, это в Америке было там больше христиан, чем у нас, там судебное дело больше развито, там суд более гуманный, вот, и так далее, там есть больше шансов добиться справедливости. Вот. Так он приводит пример, что вот этот адвокат, когда соприкасался с христианами, которые затеяли тяжбу друг с другом, он всегда всех из года в год уговаривал прекратить эту тяжбу. И он говорит, что этот друг ему сказал, что в 90% случаев христиане соглашались прекратить эту тяжбу. И он говорит, во всех случаях, без исключения, впоследствии Бог благословил всех этих людей. И точно так же в другой ситуации. У тех людей, которые все-таки решили продолжать судебное разбирательство, вот, независимо от результата суда, они выиграли или проиграли, вот, они все равно оставались озлобленными и обиженными. Вот такая вот ситуация вот, в противоположной ситуации. И он утверждает одно. Каждый, кто обращался и вступал в судебную тяжбу, вот, всегда получал духовное поражение. И для нас это, вот то, что мы вот читали, этот отрывок, это очень хороший пример. Одна небольшая ремарочка такая в конце я вот скажу, что этот отрывок совсем не говорит, что ну, нельзя вообще судиться. Конечно, Библия нас учит, что мы должны проводить тихую, безмятежную жизнь. Вот, к примеру, я знаю, что некоторые, ну, я часто слышу, некоторые братья говорят, как несправедливо, там, допустим, там, к примеру, я со своего опыта беру, несправедливо там, с ними гаишники поступили, они там могут подавать на них суд. Ну, если это действительно так и было, может быть, это объективно. Я скажу честно за себя. Во всех ситуациях, когда меня тормозили гаишники и штрафовали, во всех ситуациях в жизни я был виноват. Я не знаю, может, у кого-то в жизни бывают такие ситуации, когда действительно, ну, потому что мы же все знаем, что наши правоохранительные органы далеко не святые, но я лично со своего опыта говорю. Или, может быть, Бог меня так миловал, что действительно там не было спорных моментов. Вот. Поэтому, если бывают какие-то вопросы, может быть, и стоит обратиться к суду. Это ж мы сейчас читали место по поводу отношений братьев в церкви. Братья в церкви не должны ходить в суд. Но это не значит, что мы не можем обращаться в суд там, за помощью там, против чиновников, против какого-то беспредела. Если это действительно мы делаем тихо, ну, как бы, тихо и спокойно и скромно, просто мы пользуемся законным правом подавать в суд, то это вполне нормально. Еще более благородно и более правильно подавать суд и участвовать в судебных разбирательствах, это когда мы вступаемся за права других людей. Когда мы вступаемся за вдову и сироту. Это действительно благородно. И вот если честно, вот, я верю в то, что верю в такую личность, в такого человека, христианского юриста, который может претерпевать в свою сторону какие-то унижения и терпеть какие-то лишения, в то же время удачно выигрывать дела, защищая права других. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть вот это место в Библии нам поможет действительно правильно принимать решения в нашей жизни и руководствоваться Божьим Словом, и прислушиваться к тому, чему нас учит Божье Слово. И пусть Бог нас благословит в нашей жизни, чтобы мы действительно и получили Божье благословение в результате Его мудрости, а не нашей мудрости. Аминь.
Продолжим поклоняться Господу. Давайте я призываю вас славить Господа.
Дай нам Бог силы устоять, сестер, в нашей вере святой, ты наше утешение, будем мы у тебя прощение, и словом твоим знаем грех победим, звон повсюду раздается, свет твой Дай нам Бог обрести покой, дай нам Бог путь пройти с тобой, свет твоей любви пронести сквозь года. Пусть нелегка дорога, нам осталось совсем немного пройти и забыть этот мир навсегда.
Thank you.
Хор пел о том, что Господь наш Иисус Христос, Он постоянно взывает к тем людям, которые еще не знают Его, говорит: «Приди». И сейчас у нас будет особое время, когда те из вас, друзья, которые еще не примирились с Богом, которые еще не могут говорить, что у вас есть постоянные отношения с Ним, то сейчас момент как раз для вас. Я прошу церковь подняться и пребывать в молитве. И также, братья, пожалуйста, выйдите наперед для того, чтобы те люди, те друзья, которые захотят покаяться перед Господом, вот вы можете подойти к нашим братьям, возможно, у вас будут какие-то вопросы, они помогут вам помолиться, ответят на эти вопросы. Церковь, прошу поддержать таких людей, молиться вот некоторое время. Отец, мы благодарим Тебя за Твои милости, Господь, за то, что Ты хранишь нас каждый день, Господь, за то, что Ты благословляешь каждого из нас, заботишься о наших финансах, о наших детях, Господь, о том, что Ты всегда один во веки тот же, Господь, что мы можем приходить к Тебе и находить утешение в Тебе, Господь. Прошу Тебя, благослови вот каждого из нас, кто здесь присутствует, Господь, особенно касаясь сердец вот тех людей, которым мы будем свидетельствовать на рождественские праздники, Господь, расположи их сердца, и вот пусть еще много людей придут к познанию Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, я сейчас хотел, чтобы мы поблагодарили вот хор, наших операторов, нашего проповедника. Вот, может, кто-то из вас думает, ну зачем это делать, надо там слава Богу воздавать. Но я думаю, что у вас же есть, допустим, дети, если когда они что-то вот хорошо делают, то вы их благодарите, да, вы говорите молодец там, и так далее. Вот я думаю, что вот все эти люди, они очень хорошо постарались, и время от времени это нормально благодарить их. Вот давайте им поаплодируем, поблагодарим. Спасибо. Спасибо. Все, а наше слушание подошло к концу. Пусть Господь вас благословит.